Глава 5. Когда два соперника и их секунданты поднялись на ринг, устроенный рядом с флагштоком на Глессинг-Пойнт, вся огромная толпа зрителей замолчала, затаив дыхание. Оба бойца были 6 футов роста, огромные парни, немногим старше 20 лет, с суровыми лицами. Голова у каждого была гладко выбрита, чтобы противники не смогли схватить друг друга за волосы. И когда они сняли свои грубые рубахи, все увидели одинаково могучие торсы с буграми стальных мускулов и на спинах у обоих старые шрамы, оставленные плеткой девятихвосткой. Противники были достойны друг друга, и каждый понимал, что ставка высока. Адмирал и генерал лично проследили за отбором бойцов и предупредили их, что ждут только победы. Честь целого вида вооруженных сил легла на их плечи, и вместе с нею все сбережения их товарищей. Победитель мог рассчитывать на завидное будущее. У побежденного будущего не окажется вообще. Генри Харди Хипс пролез под единственным канатом и встал в центре ринга, где мелом был отмечен квадратный ярд.
«Ваше Пресвятительство, Ваше Высочество, милорды, Ваши милости!» — начал он. «Бой до победы! В этом углу боцман Джем Грам от Королевского флота!»
Раздались гром приветственных криков из толпы моряков с восточной стороны ринга и свисты улюлюканье из плотных рядов английских и индийских солдат западной. Лонгстаф, великий князь, адмирал и генерал сидели в креслах на почетных местах у северной стороны. Их окружал караул отборных морских пехотинцев, застывших с бесстрастными лицами. За спиной великого князя стояли 2 его телохранителя в ливреях, вооруженные и настороженно посматривающие по сторонам. Строн, Брок, Купер, Тилман, Роб, Горд и все тайпены сидели у южной стороны ринга. Позади них теснились торговцы рангом пониже, а также морские и армейские офицеры. Все они энергично работали локтями, чтобы пробиться поближе. А поодаль с каждой минутой росла толпа китайцев, выспавших на берег из лачуг Тайпиншаня. Они весело переговаривались между собой, смеялись и ждали.
«А в этом углу представляющий армию Ее Величества сержант Билл Тинкер!»
И вновь голос его потонул в буре криков. Хипс воздел руки, и его грязный сюртук отделился от шарообразного брюшка. Когда подбадривание и насмешки стихли, он выкрикнул:
«Лондонские правила для призовых схваток! Каждый раунд кончается с падением одного из участников. Перерыв между раундами 30 секунд, и после гонга дается еще 8 секунд на то, чтобы боец вышел к черте и встал у нее. Удар ногами, головой и ниже пояса запрещаются, а также тычки пальцем в глаз. Тот, кто не выйдет из своего угла или чьи секунданты выбросят полотенце, считается побежденным».
Он с важным видом сделал знак секундантам, которые осмотрели кулаки соперников, чтобы убедиться, что они смазаны соком грецкого ореха, как то полагалось, и в них не спрятан камень, а потом проверили, чтобы на подошвах их бойцовских ботинок было не больше 3 положенных шипов.
«А теперь пожмите руки, и да победит сильнейший!»
Боксеры вышли на центр ринга. Их плечи подрагивали от едва сдерживаемого нетерпения, брюшные мышцы напряглись и стали твердыми, как камень, ноздри раздувались, в нос каждому ударил тяжелый кислый запах пота соперника. Они встали на линию и коснулись рук друг друга. Затем сжали гранитные кулаки и замерли в напряженном ожидании. Все их рефлексы обострились до предела. Хипс и секунданты нырнули под канат и оставили ринг.
— Ваше Высочество, — сказал Лонгстаф, предоставляя честь Сергееву.
Великий князь встал с кресла и подошел к корабельному колоколу, установленному рядом с рингом. Он сильно ударил в него, и режущий уши звон прокатился по пляжу. Едва лишь раздался звук колокола, боксеры на ринге заработали кулаками. Их ноги, носки строго на линии, словно вросли в землю, похожие на корни могучих дубов. Костяшки кулака Грама врезались в лицо Тинкера, оставив за собой кровавый рубец, а кулак Тинкера яростно влип в живот Грама. Они беспрерывно молотили друг друга, подстегиваемые ревом голосов, а также своей собственной злобой и ненавистью. Их бой был лишен всякого искусства, ни один даже не пытался уклониться от ударов. 8 минут спустя их тела сплошь покрывали багровые синяки, лица были в крови, у обоих были сломаны носы, костяшки пальцев ободрались и осклизли от пота и крови. Противники жадно ловили ртом воздух, их груди вздымались, как кузнечные мехи, рты у обоих наполнились кровью. На 9-й минуте Тинкер обрушил на боцмана чудовищный хук правый, который попал Граму в горло и повалил его. Раздались радостные крики солдат и громкие проклятия матросов. Грам вскочил на ноги вне себя от гнева и боли и бросился на своего врага, забыв, что первый раунд закончился, забыв обо всем на свете, кроме того, что он должен убить этого дьявола. Он обхватил Тинкера за шею, и в следующий миг оба бойца, сцепившись, уже пинали друг друга ногами и выдавливали глаза, а армия вопила «Неправильный удар!». Секунданты бросились на ринг и попытались растащить дерущихся. Между солдатами и матросами, а также их офицерами, едва не началась потасовка. «Клянусь Господом!» — прокричал Глессинг, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Этот ублюдок ткнул нашего парня пальцем в глаз!» «А кто затеял всю эту свару, клянусь Богом? Раунд-то закончился!» — вспылил майор Тернбулл, положив руку на эфес сабли. Этот подтянутый 35-летний офицер был главным магистратом Гонконга. «Вы, значит, думаете, что если вас назначили начальником гавани, это сразу дает вам право прикрывать запрещенный удар? Нет, клянусь Богом! Но только не пытайтесь привнести все величие вашей должности в неофициальные дела!» Глессинг повернулся к нему спиной и начал протискиваться через толпу. «Хелло, Кулэм!»
«Хелло, Джордж! Отличный бой! Не правда ли?
Ты видел, как этот ублюдок ткнул нашего парня пальцем в глаз?»
«По-моему, и его глазу тоже досталось, разве нет?»
«Не в этом дело, клянусь Богом!»
В этот момент 30 минут истекли, и бойцы вновь бросились друг на друга. Второй и третий раунды были почти такими же длинными, как первый, и зрители знали, что ни один человек не в состоянии долго выносить такую пытку. В 4-м раунде размашистый хук левой достал сержанта пониже уха, и он рухнул на парусину, звякнул колокол, и секунданты подхватили своего подопечного. Через безжалостно короткие 30 минут отдыха сержант встал на линию, обрушил на боцмана град ударов, потом обхватил его за грудь и со страшной силой швырнул на землю. Затем снова в угол, следующие короткие 30 секунд и опять в бой, раунд за раундом, выигрывая по числу падений, проигрывая по числу падений. В 15-м раунде кулак Тинкера дотянулся до сломанного носа Грама. В голове боцмана полыхнул взрыв, ослепив его. Он закричал от боли и в панике бешено замолотил кулаками. Его левый кулак попал в цель, взгляд на мгновение очистился, и он увидел, что противник раскрылся и тупо топчется на месте. Услышал заполнивший весь мир рев голосов, радостных и негодующих. Услышал его совсем рядом и при этом словно издалека. Грам выбросил вперед свой правый кулак, стиснув его так, как никогда еще не стискивал. Он увидел, как этот кулак врезался в живот сержанта. Его левая пошла сбоку, обрушилась на лицо противника, и он почувствовал, как какая-то маленькая косточка в его руке вдруг хрустнула, и потом перед ним уже никого не стало. В который раз до него долетело ненавистное звяканье колокола. Чьи-то руки подхватили его, кто-то сунул в его разбитый рот горлышко бутылки. Он глубоко глотнул обжигающую жидкость и тут же изверг ее обратно, только уже красную от крови, и прохрипел: «Какой раунд, приятель?» Кто-то ответил ему: 19-й. И он поднялся на ноги, чтобы еще раз дотащиться до линии, где его опять будет ждать противник, причиняющий ему дикую боль, убивающий его, а он должен выстоять и победить или умереть.
«Здорово дерутся, а, Дирк?» — проревел Брок, перекрывая общий шум. «Да! Может, передумаешь и поставишь таки?» «Нет, спасибо, Тайлер», — ответил ему Строн, преклоняясь в душе перед мужеством бойцов. Оба находились на пределе своих сил. Оба были зверски избиты. Левая рука Грама почти не служила ему. У Тинкера заплыли оба глаза, и он едва мог видеть. «Не хотел бы я встретиться с одним из них на ринге, клянусь богом! Да, в храбрости они никому не уступят!» Брок рассмеялся, показав сломанные коричневые зубы. «Кто выиграет бой? Выбирай сам! Но готов поспорить, что они не сдадутся до конца, и выброшенных полотенец мы сегодня не увидим!» «Это верно, клянусь богом!» 24-й раунд! Нараспев объявил Хипс, и бойцы тяжело шагнули к центру ринга, с трудом переставляя будто налитые свинцом ноги, и возобновили схватку. На ногах их удерживала только сила воли. Тинкер нанес левый чудовищный удар, который свалил бы быка, но его кулак скользнул по плечу Грамма, и сержант поскользнулся и упал. Флот восторженно закричал, а армия зарычала в бешенстве, когда секунданты отнесли солдата в его угол. 30 секунд истекли, и армия, затаив дыхание, наблюдала, как Тинкер ухватился за канат и начал подниматься на ноги. Вены у него на шее вздулись от напряжения, но он все-таки поднялся и, пошатываясь, вернулся на линию. Строн почувствовал на себе чей-то взгляд и, обернувшись, увидел великого князя, который знаком подозвал его к себе. Он начал проталкиваться к нему вокруг ринга, напряженно размышляя, сумел ли Орлов, которого он послал, помочь переезду великого князя на плавучий склад, перехитрить слуг и обнаружил ли он какие-нибудь интересные бумаги. — Вы выбрали победителя, мистер Строн? — спросил Сергеев. — Нет, ваше высочество. Строн посмотрел на адмирала и генерала. — Оба бойца делают честь вашим родам войск, джентльмены. — Боец от флота полон мужества, клянусь богом, замечательно, — добродушно произнес генерал. — Но, я думаю, нашего человека хватит сил выстоять. — Нет, наш боец будет тем парнем, который выйдет на линию последним. Но, клянусь богом, ваш сержант хорош, милорд, он сделает честь любому командиру.
— Почему бы вам не присоединиться к нам, мистер Строн? — предложил Сергеев, показывая на свободное кресло. — Возможно, вы могли бы объяснить мне некоторые тонкости призовой схватки.
— С вашего позволения, джентльмены, — вежливо проговорил Строн, садясь в кресло. — А где же его превосходительство?
— Он рано ушел, клянусь богом, — ответил генерал. — Что-то связанное с депешами.
Колокол прозвонил снова. Сергеев неуютно пошевелился в кресле.
«А каково наибольшее количество раундов, отмечавшееся за один поединок?»
«Я видел бой Берка с Бирном в 1933 году, — коротко сказал адмирал. 99 раундов! Клянусь кровью Христова, это была королевская схватка! Фантастическое мужество! Бирн потом скончался от полученных ударов, но он так и не сдался!»
«Ни один из этих двух тоже не сдастся. Они оба так избиты, что уже ничего не соображают», — сказал Строн. «С нашей стороны было бы неразумно дожидаться, когда умрет один из них или оба. Как вы считаете, джентльмены?»
«Остановить бой?» — недоверчиво спросил князь.
«Суть поединка состоит в том, чтобы испытать силу и мужество двух человек, поставив их лицом к лицу», — продолжал Строн. «Они оба одинаково сильны и одинаково храбры. По-моему, оба доказали, что не зря были выбраны для такой схватки».
«Но тогда у вас не будет победителя. Это, конечно же, несправедливо, слабовольно и ничего не доказывает».
«Несправедливо убивать мужественного человека, да?» — спокойно возразил Строн. «Только мужество позволяет им еще держаться на ногах». Он повернулся к остальным. «В конце концов, они оба англичане. Сохраните их для настоящего врага».
Неожиданно взрыв радостных криков отвлек адмирала и генерала, но не Сергеева.
«Это звучит почти как вызов, мистер Строн», — сказал он, улыбаясь с убийственным спокойствием.
«Нет, ваше высочество», — любезно ответил Строн, — «это просто факт. Мы уважаем мужество, но в данном случае победа менее важна, чем сохранение их человеческого достоинства.
«Что вы думаете, адмирал?» Рутледж Корнхилл повернул голову в его сторону. «В словах Строна есть свой смысл, а? Какой у нас теперь раунд? 35-й?»
36-й, — ответил Строн.
«Скажем, мы ограничим схватку 50. Кто-то из них должен упасть до того времени. Невозможно столько продержаться на ногах. Но если они оба смогут встать на линию в 51-м раунде, мы бросаем полотенце вместе. Идет? Объявим ничью. Хипс может огласить это решение».
«Я согласен, но ваш человек столько не протянет.
Еще сотни геней на то, что протянет, клянусь богом.
Идет!»
«Хотите пари, мистер Строн?» — предложил князь, когда адмирал и генерал сердито отвернулись и замахали Хипсу. «Называйте сумму и выбирайте бойца. Вы наш гость, ваше высочество, поэтому выбирать первым — ваша привилегия. Если только вас устроит заклад. Один вопрос. Проигравший ответит на него сегодня вечером в частной беседе. Искренне, как перед Богом».
«Что за вопрос?»
— медленно спросил Сергеев.
«Любой вопрос, который захочет задать победитель».
Великий князь испытывал огромное искушение принять вызов. С другой стороны, его пыл охлаждали серьезные опасения. Риск был непомерно велик, но ему казалось, что игра стоит свеч. Он очень многое хотел бы узнать от Тайпена, благородного дома. «Идет».
«Кто ваш боец?»
Сергеев без промедления указал на боцмана Грама.
«Я поставлю свою честь на него!» И он тут же закричал моряку: «Прикончи его, клянусь богом!»
Раунды шли один за другим. 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й. Теперь уже и зрители обессилели почти так же, как сами участники схватки. Наконец сержант упал. Он рухнул, как подрубленный дуб, и звук его падения далеко разнесся по пляжу. Боцман, пьяный от боли, все еще слепо размахивал руками, безуспешно отыскивая противника. Потом упал и он, оставшись лежать так же неподвижно. Секунданты оттащили бойцов, каждого в свой угол. 30 секунд миновали, и армия во всю глотку закричала своему человеку, чтобы он вставал, а генерал колотил ладонью по парусине ринга и с раскрасневшимся лицом взывал к Тинкеру: «Вставай же, ну ради бога, вставай, парень!» Адмирал побагровел, когда Грам заставил себя подняться и, шатаясь, встал в своем углу. «На линию, парень, на линию!» Струан подбадривал сержанта, а великий князь во весь голос, путая английские слова с русскими и французскими, кричал моряку, чтобы тот шел к линии в центре ринга. Каждый из боксеров знал, что его противник побежден. Оба кое-как дотащились до линии и стояли там, раскачиваясь, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Наконец они оба подняли руки и попытались нанести удар, но силы окончательно покинули их. Оба упали. Последний раунд. Толпа безумствовала, потому что было совершенно очевидно, что ни один из бойцов не сможет через полминуты оставить свой угол и вернуться на линию. Звякнул колокол, и над пляжем повисла пронзительная тишина. Противники с трудом поднялись на ноги, уцепились за канаты, шатаясь, стояли каждый в своем углу. Боцман всхлипнул и сделал первый мучительный шаг к линии. Потом, после целой вечности, во время которой все следили за ним, затаив дыхание, другой, сержант все еще стоял в своем углу, дрожа, раскачиваясь, едва не падая, но вот его нога, описав высокую дугу, передвинулась вперед, и раздался сумасшедший рев, понукание, подбадривание, просьбы, молитвы, проклятия. Все слилось в один общий ураган человеческих страстей, когда оба соперника стали дюйм за дюймом продвигаться к цели. Вдруг сержант беспомощно покачнулся, едва не потерял равновесие, и генерала чуть было не хватил удар. В
следующую секунду боцмана, как пьяного, повело в сторону, и вот уже адмирал закрыл глаза и зашептал молитву. По лицу его струился пот. Пляж превратился в ад кромешный, когда оба бойца встали на линию, и полотенца полетели через канат. И только когда на ринге началось столпотворение, и люди запрыгали вокруг них, соперники поняли, что схватка закончена. И только тогда они позволили себе погрузиться с головой в пучину кошмарной боли, не представляя, кто из них победитель, кто побежденный, сон это или явь, живы они или мертвы, зная только одно — они сделали все, что могли. «Клянусь бородой святого Петра», — произнес великий князь. Он охрип и говорил с трудом, его одежда взмокла от пота. «Вот это был поединок!»
Струан, тоже покрытый потом и обессилевший, вытащил плоскую фляжку и подал ее князю. Сергеев запрокинул голову и сделал большой глоток рома. Струан выпил вслед за ним и передал фляжку адмиралу, который протянул ее генералу, и они вместе опорожнили ее. «Кровь Господня!» — хрипел Струан. «Кровь Господня!»